Radino.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі ў свеце больш падрабязна. Паводле следчага камітэту, усіх затрыманых па падазрэнні ў датычнасці да выбуху каля Віцебскай управы КДБ адпусцілі. Але няма звестак пра тое, каб справу, распачатую паводле артыкулу 339 Крымінальнага кодэксу хуліганства, скасавалі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Паводле афіцыйных дадзеных са следчага камітэту, які займаецца расследаваннем па факце выбуху каля будынка Віцебскай абласной управы КДБ ў вечары 11 лістапада, затрымана было каля 60 чалавек. Большасць з іх адпусцілі той самай ноччу. Трое заставаліся пад вартай да 14 лістапада. Потым з'явіліся звесткі, што падазраваны застаўся адзін. Урэшце і яго адпусцілі, паведаміў следчы камітэт, заявіўшы журналістам, што па справе выбуху ля КДБ няма ні затрыманых, ні падазраваных. Але застаюцца пытанні, адказаў на якія мы не ведаем, лічыць віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. Да прыкладу, адпушчаныя людзі могуць заставацца сведкамі ў справе, у іх маглі ўзяць падпіску аб нявыездзе або пра неразгалошванне таямніцы следства.
Фамилии, кто был задержан, мы знаем, кто был отпущен, мы не знаем, на каких основаниях они были отпущены, статус их, кем они являются. Мы не знаем, кем они были задержаны, где они содержались это время. Хотя, может быть, это какой-то тактический ход, выпустить их на свободу, чтобы проследить на свободе их контакт.
Сконтактоваться с теми, кто был затриман по справе выбуху, покуль не удается, протягивая господар Левинов.
Тяжело искать иголку в стоге сена, особенно, когда эта иголка сама не хочет найти, да, если так перефразировать пословицу. Люди не идут на контакт и сами не обнародуют, а еще думают, что, скорее всего, еще больше ушли в тень, то вот поэтому их и тяжело установить. Как правозащитника меня интересует, как с ними обращались, ну, предоставлен ли им адвокат, оказана ли была медицинская помощь, если она была необходима, в каких условиях они содержались.
Былы аператыўны супрацоўнік абласной міліцыі Александр Мікулін, агледзеўшы месца выбуху, зрабіў свае высновы.
Меня удивил момент тот, что действительно это место подрыва выбрано не случайно, профессионально. Ни одна камера не видит, кто закладывает заряд, что там происходит, и т.п. Заряд выбран такой, что опасности для окружающих он не представлял, там не было никаких таких деталей, которые могут причинить осколочные ранения. Так что там все-таки произошло? В Минске планируется вот при президенте расширенное заседание по работе правоохранительных органов. Может, это проверка работы правоохранительных органов? И трудно сказать.
Спадар Мікулін звяртае ўвагу, што ў дзяржаўных СМІ якраз з'явіліся паведамленні пра вучэнні тэрытарыяльнай абароны, якія праходзілі на Віцебшыне 13-14 лістапада. Праўда, інцыдэнт каля віцебскага КДБ ў справаздачы не фігуруе. Ніякай згадкі пра яго не было і ў сутачных зводках абласных службаў МНС і МУС. Затое туды трапіла іншае прыкметнае здарэнне, якое адбылося 14 лістапада. 36-гадовы жыхар Віцебску патэлефанаваў у міліцыю, сказаўшы, што ў будынку холадакамбінату таксама закладзена выбуховае прыстасаванне. Інфармацыя не пацвердзілася. Тэлефоннага тэрарыста знайшлі за некалькі гадзін. Ён патлумачыў, што хацеў праверыць хуткасць працы адказных структур. У Віцебску ходзяць разнастайныя чуткі пра тое, ці звязаныя паміж сабой усе гэтыя апошнія падзеі. У любым выпадку крымінальная справа пра выбух каля КДБ не скасаваная. А таму, кажуць гараджане, можна зноў чакаць затрыманняў і новага шэрагу падазраваных.
Корреспонденты «Свободы» протягивают отслушивать ситуацию. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот», частку так званого фамильного сребра. На «Гродно-Азоте» кажут, что упершиню чуют про такие пляны белорусского ураду. Олесь Дашинский.
Год тому российский посол Александр Суриков указал про готовность Беларуси продать «Гродный Азот» российскому «Газпрому». Это керовник краины Александр Лукашенко обмерковывал со старшиней «Газпрому» Алексеем Миллером. Однако Россия это предприемство покуль так и не отрымала. «Не сошлись у цене», сказал наместник старшини Белорусской науково-промысловой ассоциации Георгий Грыц.
Сегодня задача правительства – это продать задорого. Поэтому и ходят продавцы и предлагают, кто хочет подороже актив. Хотя это такая задача сиюминутная. Надо думать не как продать. Вот наши внешние заимствования говорят о том, что получаем мы много денег, мы начинаем их очень быстро тратить. Надо создавать эффективно собственника и привлекать.
Михаил Мясникович под час визиту в Индию пропоновал Гродноазот мясцовым бизнесовцам. Спадар Гриц каже, что это не первый и не опошний раз комусьці пропонуются белорусские активы.
Во время визита надо же о чем-то говорить, в том числе об инвестициях, приватизации. Неоднократно эти активы предлагались и Российской Федерации, и Казахстану, и Азербайджану. В принципе, ничего там нету такого неординарного, если предложили еще эти активы Индии. Но вопрос предложения и продажи, соглашения условий, это две немножко разные вещи. Я бы тут и не делал бы трагедии. Вообще, в принципе, предмета даже нет такого разговора.
Гродноазот мае великие долги, до того же относно его дейничают санкции США, уведенные в минулом годе. На самим предприемстве ничего о продаже индийцам не ведают. Сябра незалежного профсоюза Александр Парадков гэтак прокомментовал новину.
Что Мясникович там сказал где-то по телевидению или по радио, бог его знает. Ведь эта правительственная команда выехала в Индию из Бангладеш. И вдруг такое заявление появилось, когда они пересекли границу Индии. У меня такое впечатление, что это для того, чтобы создать видимость, что они что-то делают.
Экономист Михаил Зарецкий меркует, что индийцы не купят Гродноазот, бо им лепш иметь припортовый завод такого кшталту, с якого можно было бы угноение мором накировывать у Индию.
Мясникович же как тень на стенце. То, что откидывая генную тень, нам неведомо. Мы только можем по метушению генных теней сдогадываться про то, что отбывается там у нетрах администрации и Саумин. Для чего начинаются такие рывки? Мясникович поехал, потому что его послали. Чему продавать? Тому, что грошей нема. Чему азот? Тому, что мы ему сами уже рады дать не можем. Азот споживает 12-10 частку газа от агульного споживания Украины. Газ дорожее, эффективность азота не повеличивается. Вот и треба зим нечто робить.
З економістом Михайлом Залєвським гутарив Олесь Дашинський.
Ровно 200 годов тому, каля вёски Студёнки, что крыху паўночней Барысова, отбылася одна из ключевых битваў российско-французской войны, вядомая як битва на Бярэзіне, дякуючи якой Наполеону удалося захаваць частку своей великой армии. Ці засталіся сляды той битвы у сённяшней Студёнцы.
Не оставіць яны золота, не оставіць яны клад. Конечно, а яны есть, хто не есть. А что гэта чорная скацелі, дык яны ўжо гэтыя гароды потерывалиуся.
Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з Дмітра Бартосіка пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. З 2007 году штогод 15 лістапада на ініцыятыву міжнароднага пэн-клубу адзначаецца дзень пісьменніка ў зняволенні. У Беларусі сярод палітвязняў таксама ёсць пісьменнікі і журналісты. Алег Груздзіловіч.
Сярод палітычных і грамадскіх актывістаў Беларусі, што пабывалі за кратамі за мінулае дзесяцігоддзе, бадай што кожны другі спрабаваў апісваць сваё турэмнае жыццё ці рэагаваць на былыя падзеі вакол сябе праз літаратурныя творы, нататкамі, прозай, вершамі і нават вершамі з малюнкамі. Некаторым удавалася прарывацца і праз турэмную цэнзуру. Вершы з малюнкамі дасылаў жонцы з амерыканкі літаратар Александр Фядута «Вязень плошчы». Опынуўся ў адзіночцы, а трэба было з некім размаўляць. Уяўляў сябе Марыну і размаўляў з ёй вершамі. На дзіва, іх усе прапусціла цэнзура. Не прапусціла толькі адзін, у якім следчаму падалося, што я абыгрываў уцёкі з Беларусі кандыдату ў прэзідэнты Александра Міхалевіча, згадвае Александр Фядута. Міжнародны дзень пісьменніка ў зняволенні, паводле планаў яго ініцыятараў, закліканы выявіць салідарнасць з літаратарамі, якія ў зняволенні абмежаваныя ў сваім праве выказвацца пра тое, што лічаць галоўным. Былы депутат Верховного Совета, один из первых белорусских политвязнев Андрей Климов, только по выходе из колонии, где он побывал тройче, отримал возможность записывать свои вспоминки. Литератора у Климова открыл, его не будучи соавтор по книге той самый Климов, Евген Огурцов, послушавший вспоминки Климова про турму на Володарского.
У него там, в этой книжке, о том, как в тюрьме ему показалось, что камера заполняется кровью, что он слышит тяжелые шаги сапог по коридору в сторону расстрельного этого места. Там же, где он сидел, где-то рядом проходила вот эта вот тропа, которую Алкаев потом писал, в расстрельную зону. И вот ему представилось, что в камере, камера закрытая, и наполняется кровью, кровью всех расстрелянных, убитых и так далее. Его рассказ меня потряс. И тогда я ему сказал: Климов, ты можешь спокойно заняться литературой, у тебя очень точное воображение.
Расповедать про умовы в белорусских турмах непосредственно с турмы час от часу вязням удается. Але это скончается для их великими проблемами. Тому в большинстве выпадков узневоленные литераторы берутся за темы, далекие от штудённости. Праварон Салес Беляцкий, поводле адукации, філёлях, літаратуразнаўца. Працу літаратара, якую раней захапляўся, Алес Беляцкий працягвае ў бабулскай калоніі. Паліна Степаненка, укладальніца кнігі «Асвячоныя бацькаўшчынай», якую Алес Беляцкий напісаў у зняволенні, распавядае.
Тое, што Алес піша, это тое, што яго ратуе ў турме. Он начал писать еще в Жодина. У него есть такое эссе про Хвядоса Шинклера, белорусского письменника. И он попросил у Калиба у Жодина белорусских книг в библиотеке. Ему принесли две книги. Это письменник 20-х годов. Далее прочитал эти творы Хвядоса Шинклера. Написал на 45 сторонок вельми классное такое эссе. После Олеся еще досылали свои творы Никляеву, сборник «За волю», и Федута «Американские стихи». И вот на их Олесь написал, когда он был в Бобруйску, рецензии.
Цензура не пропустила до Беляцкого турму набранный текст ягоной книги, отправленный на авторскую вычетку. Але их эту проблему удалось вырашить, пераконвая Полина Степаненко. Другий раз у жыцці адбывае хімію малады палітык, пісьменнік і публіцыст Павла Севярынец. Мой званок якраз заспеў Павла пасля размовы з цэнзарам камендатуры, які выгаворваў яму за артыкул у нашай ніве.
Большасці вельмі добра пішучыя людзі апісалі, і Ірына Халіп, і Владзімір Некляеў, і Наталля Радзіна, і Наста Палажанка. То есть людзі пісалі, як там што было. Калі штосьці дабаўляць, то это будуць уже асабістыя духовныя перажыванні. Про што пісаць там? Про расклад працы, расцяжкі, там, и, ну, все это было, все это описано, все это есть. А некий духовный момент, мне есть задумка написать про весь досвид узневоления, некий был на сутках, в изоляторах, турмах, химиях, районных отделах. Вот, особенной книгой, сторонний читатель, который там еще не бывал. Ему завсёды цікаво выпробовать себе. А ці вытримал бы он гэта? Потому что турмы и шумы не зарекаются, это один из головных страхов любого белоруса или любого человека.
Политвязень Павел Севярынец. Сегодня сусветный день письменника узневолени. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Всех затриманных по подозрению дотычности до выбуху Калявісевской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича». У ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство оховы здоровья распошло громадское обмеркование изменов у закона об охове здоровья, какие тышатся первоважно забороны альбо обмежевания абортов. Сегодня за инициативы Международного пен-клуба означается День письменника узняволения. У Беларуси сярод политвязнев так само есть письменники и журналисты. 15 листопада усесветный день не курения. У Беларуси курица мальпалова 47% мужчин и 17% женщин. Вы на хвалях свободы. Сегодня Радио Свобода представляет новое выдание своей библиотечной сыры. Это книга «Гамбургский рахунок Бахаревича». У ее собранной каля 50 эссе про белорусскую литературу, присвеченных ее самым ведомым постатям. От Гусовского и Багушевича до Шамякина и Быкова. Это эссе сёлета гучали у эфиры и друковались на сайте Радио Свобода. Презентация книги «Гамбургский рахунок Бахаревича» отбывается сегодня у помешкании Менского института Гёте. Репортаж позднее в нашем эфире, так на нашем сайте свобода.орг. А зараз першие читацкие уражені. Поэт и доследчик белорусской литературы Виктор Жибуль про «Гамбургский рахунок Бахаревича».
Альгерд Бахаревич поставил перед собой такий довольно цікавий эксперимент. Прочитать творы школьной программы, ну и не только школьной программы, а вовсе творы знаковых постатей белорусской литературы, прочитать их уже усталым веком, уже маючи при себе такий довольно великий интеллектуальный багаж самых разных творов сусветной литературы, засвоенных, як читачом, найперш. Бо творы это не некие там навуковые тексты, навіть они грунтуются на читацких уражениях Альгерда Бахаревича. Одни его эссе отрозниваются неким таким иронизмом, можно вот некими такими элементами цинизму, коли так можно сказать, а иншие, наоборот, вельми кранаюсь. Коли читаешь, например, эссе про жилку, то навод слезы наворочиваются.
Поэт и доследчик белорусской литературы Виктор Жибуль. Своими первыми читацкими уражениями от новой книги «Библиотеки свободы» делится литератор, мастак и выдавец Адам Глобус.
Для меня завсёды был узорным письменником русский сатирик Даниил Хармс. Неколи мы вельми таемно, как никто не чул, ладили читание Хармса. И особливо удивляло его такое веселое ставление до Гоголя, Пушкина, Толстого. И он как бы первый, кто в русской литературе посмеялся самых великих и некрональных письменников. И я все чекал, что в Беларуси так само знайдутся люди, которые начнут посмеиваться, иронизовать, робить новую форму из наших таких забронзовелых, великих и непорушных классиков. Вот одна из таких альтернативных, скажем так, литературознавчих прац з'явилася и зробил Бахаревич Альгерд. И мне было менавіта самое цікавое в его творчестве – это посмеивание, похихикивание, иронизование из наших непорушных классиков.
Літаратор, мастак і видавець Адам Глобус. Про книгу «Гамбургский рахунок» Бахаревича говорит молодий поет Антон Рудак.
Говорячи про «Гамбургский рахунок» Бахаревича, уже нельзя не значать провокативность этого циклу эссе. А есть просто питание, чи провокация тренавитая, чи доречная, чи мая я на плен. Было для моих назираний, серед молоді, а вот такая не надо цікавилась литературой, тем больше литературой 20-го стагодия, советской до советской. После прочитания этих текстов, чи принамсі частки из них, чи може на вот там двух, чи одного, начинает являться зацікавленность именовито першокрыницами. И люди молодые, которые учатся далеко не на гуманитарных специальностях, не мають ніякого дочинения для литературы, которые начинают перечитывать творы белорусских письменников 20-го стагодия, 19-го стагодия. И эту книгу, мне кажется, варто воспринимать не только как такой уникальный научальный допоможник так, по белорусской литературе, але и в контексте творчества Бахаревича наогул. И коли Шабанами он, попередняя книга, он здолел привабить до литературы сучасной частку моди, якая на этой стороне литературы не цікавилась в огуле, то «Гамбургский рахунок», на мою думку, он только замацует эту зацікавленность и акцентует ее восьминовито на набыток попередников, сучасных литераторов, попередников Бахаревича.
Поэт Антон Рудак. Репортаж с презентацией позднее в нашем эфире.
Ён інжынер, а яна расшыфроўвала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодышамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алець і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александра Данько пазней у нашым эфіры. Сёння ўсясветны дзень непалення. У Беларусі курыць амаль палова 47% мужчынаў і 17% жанчын. Гіна Студзінская.
Паводле даследаванняў медыкаў, курэнне правакуе не толькі рак лёгкага, а ўсяго 12 розных формаў раку. Небяспека захварэць на рак амаль у 30 разоў вышэйшая ў заўзятых курцоў і ў людзей, якія курыць пачалі рана. А рак лёгкага, рак слізістай абалонкі ротавай поласці і гартані – гэта тыповыя хваробы курцоў. Загадчык аддзелу рэканструкцыйна-аднаўленчай хірургіі Інстытуту анкалогіі і медычнай радыялогіі Александр Жукавец прывёў такую статыстыку за мінулы год.
У Беларусі заболела раком лёгкага около 4400 чалавек, раком гартані около 600 чалавек і раком губы і слізістай абалонкі поласці рта около 700 чалавек. То есть вот сумарна в течение одного года по причинам курения примерно в 90% случаев является причиной развития рака этих органов, заболело 5,5 тысяч человек. В этот же год умерло 3,5 тысячи человек.
Смяротность ад раку органов дыхания значно вышэйшая, чем ад онкологии інших органов. Ад раку гартани, до прикладу, помирает кожны другі з тых, кто захварыл. Что до раку легких, тут лишь бы на агул полохают. Суадносіны тых, кто захварыл, помер по раку легкого, 0,71. Что тычется ранней диагностики, и она досить складаная. И на ранних стадиях выявить хворобу тяжко. В Беларуси нема такой аппаратуры, тлумачить отметить Александр Жуковец.
Это не визуальная локализация, здесь необходимы рентгеновские методы исследования. Для этого используются специальные томографы, не такие, которые мы используем для диагностики сейчас. Это специальные компьютерные томографы, есть низкодозные компьютерные томографы. И на сегодняшний день скрининговых программ еще таких нет.
Головный позаштатный пульмонолог Министерства охоты здоровья Ирина Лаптева кажа.
Первое место по инвалидизации среди болезней органов дыхания, ОБЛ, аббревиатура хроническая обструктивная болезнь легких, занимает первое место в дефиниции болезни, постоянно прогрессирующие.
Тому нават становчая статистика. За 10 апошних годов колькость курцов скоротилась больше, чем на 11%, не сутяшая. У Беларуси законодавча вызначеная зоны, свободные от курения. Установы аховы здоровья, адукации, культуры, спорту, парки. Министерство аховы здоровья не один год выступает за инициативой забаранить курить у ресторанах и кафе, как это сделали уже краины Евразвязу. Але справа у гэтым накірунку пакуль прасоўваецца туга, кажа загадчыца аддзелу грамадскага здароўя Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вольга Бартман.
У нас найболей эфектыўнымі мерамі по прадатрахэнню курэння, як і ва ўсім міры, являюцца цэнавыя меры і агранічэнне месц прадаж. За этот год не адзін раз паднімаліся цэны на табак, і эта тэндэнцыя будзе прадаўжацца.
Але ўсё адно цыгарэты каштуюць у Беларусі ў 3-5 разоў менш, чым у краінах Еўразвязу. Ёсць прапанова прадаваць цыгарэты ў адмысловых крамах, прычым каб іх не было на вітрынах, а толькі па просьбе пакупніка прадавец паказвае спіс таго, што ёсць у продажы. На пачках будуць жахлівыя выявы: лёгкая разбураная ракавымі клеткамі, неданошаныя дзеці, чорныя зубы. Проект змены ў дапаўненню ў законодаўства накіраваны ў Саўмін і Палату прадстаўнікоў. Распрацоўшчыкі спадзяюцца, што ў 2013-2014 годах гэтыя папраўкі ўступяць у сілу.
Ігіна Студзінская. А вось значная частка насельніцтва Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны цалкам ці часткова жыве з таго, што ездзіць у Польшчу. Туды возяць палівыя цыгарэты, адтуль розны тавар на продаж. Дзеля таго, каб атрымаць прыбытак, трэба перавозіць значна болей, чым дазволена, а значыць станавіцца кантрабандыстам. Міхал Карневіч.
Гарадзенскія газеты і сайты штотыдня стракацаюць паведамленнямі, што на мяжы затрымалі кантрабандны груз. Інфармацыя чытэльная, звычайна месціцца на першых старонках. Вось як да прыкладу, паведамленне. На чыгуначным вакзале ў гарадзенца канфіскавалі 41 смартфон і фона 5. Высветлілася, што чалавек нідзе не працуе. Грамадзянін Польшы ў газавым балёне спрабаваў правесці 460 пачкаў цыгарэт, а яшчэ адзін паляк правозіў таксама ў газавым балёне партыю адзення на 14 мільёнаў рублёў. На чыгуначным вакзале ў родні перад адыходам цягніка ў Польшу шматлюдна. На мытню імкнуцца пераважна маладыя людзі, часта студэнты і нават школьнікі, а таксама пенсіянеры. Усе між сабой вітаюцца, як старыя знаёмцы. Усім вядома, што ў Польшы навязуць цыгарэты. Адзін з спадароў, які стала ездзіць цягніком, кажа, што прыёмы перавозкі застаюцца адны і тыя ж цягам гадоў.
В перевозке сигарет, допустим, ничего совершенно не изменилось. Люди как разбирали поезд, так и развинчивают его, пакуя сигареты. На себя цепляют, перевязывают скотчем. Ввязываются, прячут в упаковку поезда, в карман, в основном так, ну, в сумки. У кого-то с двойным дном. Все это досматривается. Польский таможенник может, мужчина мужчину может, так скажем, прощупать. Или же женщина женщину.
Одинное, что значно изменилось на польском боку, штрафы. Ведомые выпадки, коли за провоз буйной контрабанды конфисковывали аут. Про гэта кажуць і тыя, хто ездзіць цягніком.
Канешне, ищуць. Осматривают, ищуць. Если находят штраф, мандат большие.
А сколько примерно это штраф?
210 злотых.
За, если лишнее, за пачку?
Да, лишнее. Ну, смотря сколько найдут.
Больше, больше.
На памежным пераходзе для аўта асабліва баяцца, калі дзяжураць так званыя чорныя. Гэта служба, якая правярае аўта пасля таго, якіх спраўдзяць польскія мытнікі. Калі нешта заподозрыць, то раскручваюць аўта на часткі. Больш за тое, як распавядае мне адзін з кантрабандыстаў, польскія мытнікі цяпер усё часцей выкарыстоўваюць для пошуку кантрабанды навучаных сабакаў. Кантрабандысты на гэта, пад вялікім сакрэтам распавядае мне суразмоўца, адрэагавалі тым, што пачалі класці ў машыны воўчую поўсць, каб іх адпудзіць. Праўда, кажа мне спадар, калі цябе пранесла, то можаш падлічваць прыбыткі.
Заработак заставляет 1 долар на пачкі сигарет практически. Смотря какой марки, конечно, но в среднем где-то 1 долар. 10 долар з блока.
Про тое, як удаецца проводить контрабанду, люди не любят казать, вот такой працы не жадают никого. по-другому.
Это все и все, те же и нервы. И вот едешь и в ту сторону, поляки тебя фактически не считают. Ну, не значит, ну почти не считают за человек. Назад полякам ты вывозишь, что хочешь, электрики. А наши туда ты едешь, так назад наши уже. В каждом человеке видят контрабандиста, который что-то везет, который хочет это государство обмануть или как. Ну, я не понимаю, вот смотрят как и не считают за людей. Вот.
Але вельми охотно люди подтримливают размову, коли говорка заходит про тое, чому яны гэтым займаются.
Сами знаете, нет хорошей жизни все едут.
Мы не прасуем.
Не, мы не прасуем.
Нигде мы не прасуем. Треба ехать, да. Покуль виза есть, это до марта вот виза есть, будем ездить. А потом не знаю, что робить.
Конечно, если бы здесь получали нормальную человеческую зарплату, люди бы держали своих рабочих мест, и все было бы нормально.
Две дочки на выдании, квартиру строю, детей перевели на заочное, чтобы дети помогали, работали. Потому что невозможно, у меня вон ребенок со второго курса ушла на третий курс на заочное, потому что я не могу ее содержать.
Репортаж з Городні. А зараз дзвонкі слухачоў.
Сёння раніцою хотів послухати «Свободу» беларускую. Включав і середні хвалі, і короткі, і чуваць були особливо тільки фрази. Ну, переключив на беларускую програму. Оказалося, що сьогодні свято Беларускага Ради, 87 років, як воно стало існувати. І що здивило? Диктор говорила по-беларуску, а усі остатні, що віншували, на російській мові. І мені вельми здивило, что народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко так само закатил промову на русской мове и говорил об родном крае, об любови, дай чины и так далее. Огидно это все. Дожились беларусы.
Снятие с поста председателя КГБ нашего белорусского, это не случайно. Это значит, надо просто анализировать и понимать выпады и выходки этого Лукашенко. Для меня, например, все понятно почему. Не потому, что там подполковник, и у него в этом, в администрации может появиться человек, который покончит с собой, и в любом министерстве. Не в этом дело. Всякое жизненное событие может быть. Не поэтому. Просто это комитет госбезопасности, он прибирает только ради себя, для своего обеспечения. И что-то там не так, по его мнению, получилось. Вот и все. Знающие люди, работающие в КГБ, офицеры, дай бог, чтобы везде были такие люди сильные духом, непоколебимые и честные. Но он ломает их через колено. Посмотрите, унижает то один, то другой, пока руководить будет человек с армейской среды. Везде, физкультурой, хорошие, может быть, они люди, генералы, но никакого понятия не имеют в спорте. И никакие не организаторы в этом деле. Это комедия. Это не государство. Он превращает в обезьянник.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Всех затриманных по подозрению дотычности до выбуху каля Витебской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича», у ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство охоты здоровья распошло громадское меркование изменов у закона об охове здоровья, какие тышатся первоважно забороны альбо обмежевания абортов. Сегодня за инициативы международного пен-клуба означается День письменника узняволения. У Беларуси сярод политвязнев так само есть письменники и журналисты. 15 листопада усесветный день некурения. У Беларуси курить амаль полова 47% мужчин и 17% женщин.